Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Алексей Русанов, звукорежиссер эфира Сергей Петернов. Добрый вечер. 18:10 в северной столице. Сейчас температура в городе плюс 8 градусов. О главных событиях дня мы традиционно расскажем до конца этого часа. В начале программы коротко о некоторых темах. В Ленобласти отразили масштабную атаку беспилотников. Менее чем за сутки сбили более 70 БПЛА. Аномально теплая погода меняет планы по взрыву льда на реках и озерах Ленинградской области. За безопасностью следит аварийно-спасательная служба. На Пражской улице во Фрунзенском районе началась реконструкция тепловой сети, которая повысит надежность теплоснабжения для 8 тысяч жителей. Полиция Петербурга искала нелегалов-гастарбайтеров на местных стройплощадках. Сегодня отмечается День работника гидрометеорологической службы. Петербургская весна продолжает бить рекорды. Первые 20 дней марта стали самыми теплыми в истории города. И в Петербурге появится сквер ленинградского автобуса. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Юлия Мацкевич, исполнительный директор фестиваля «Детские дни». Традиционная акция пройдет с 28 марта по 5 апреля и в первые после весенних каникул выходные дни. Что представляет собой на этот раз программа «Детских дней», какие площадки впервые присоединились к акции, какие спецпроекты вошли в программу весеннего фестиваля. Об этом сегодняшний разговор Марии Топлер с гостьей программы. Но прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
В Ленобласти отразили масштабную атаку беспилотников. Менее чем за сутки сбили более 70 воздушных целей. В разных районах региона поисковые группы спасателей ведут работы по обнаружению обломков беспилотников. Тем временем Пулково более 15 часов работал в режиме ограничений. В воздушной гавани в условиях опасности БПЛА часами задерживались десятки рейсов. Многие были отменены. Еще почти полсотни самолетов ушли на запасные аэродромы. С подробностями Ольга Добышева.
Режим воздушной опасности в 47-м регионе отменили около 11 часов утра понедельника. К счастью, обошлось без жертв. Всего в разных районах Ленинградской области и над северным побережьем Финского залива было сбито более 70 БПЛА. Защитников ленинградского неба поблагодарил губернатор региона Александр Дрозденко. Он напомнил, что приближаться к обломкам сбитых беспилотников опасно для жизни. А сообщить о найденных элементах можно по телефону 112. Воздушные цели достигли порта Приморска, где была повреждена емкость с топливом и начался пожар. Тушение резервуара с нефтепродуктами потребовало значительного времени. Были задействованы более 50 единиц техники, отряда МЧС и Леноблпошспаса. Также ударной волной оказались выбитые остекления в трех квартирах в деревне Изора Гатчинского района. Кроме того, дрон при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово в Выборгском районе. Тем временем в аэропорту Пулково несколько раз вводили ограничения на выпуск и принятие рейсов. Запрет на взлет и посадку на фоне атаки БПЛА ввели в 5 часу вечера 22 марта. В общей сложности более чем на 2 часа были задержаны свыше 80 рейсов. Чуть меньше отменены, а 45 самолетов ушли на запасные аэродромы. Воздушная гавань возобновила обслуживание рейсов около 9 часов утра, но только по согласованию с соответствующими органами. Небо было открыто частично. Однако уже через пару часов петербургский аэропорт возобновил работу. Все ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли, рассказал ИО главного операционного директора аэропорта Пулково Алексей Костылев.
Все пассажиры обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами, а также совместно с авиакомпаниями организована бесплатная выдача питьевой воды и дополнительные места для размещения. Команда Пулково работает над тем, чтобы ускорить обслуживание воздушных судов и отправить пассажиров в пункт назначения. Обращаем внимание на корректировки расписаний. В аэропорту Пулково обстановка спокойная и контролируемая.
Большинство отмененных на сегодня рейсов в Москву. Среди других направлений значится Калининград, Стамбул, Баку, Екатеринбург, Оренбург. Для круглосуточной поддержки местных и туристов в Пулково транспортная прокуратура организовала мобильную приемную. Надзорное ведомство следит за соблюдением прав пассажиров в воздушной гавани.
При обнаружении каких-либо нарушений стоит обратиться к дежурному прокурору. Служба оказала правовую помощь уже более 30 пассажирам. И напомним, публиковать любую информацию и изображение последствий применения беспилотников категорически запрещено. За это предусмотрена ответственность.
Новости дня. Хроника событий.
Аномально теплая погода меняет планы по взрыву льда на реках и озерах Ленинградской области. Об этом сегодня сообщила аварийно-спасательная служба региона. Хотя, как и планировалось, ослабление ледовых полей пройдут на реках Сязь, Аять и Паша. В заторопасных местах. А подрывы льда в Свирской губе Ладожского озера отменили. В ситуации разбирался Вячеслав Чуманов.
По распоряжению Совета Безопасности России по всей стране провели командно-штабные учения, на которых отрабатывались действия спасателей по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов. Особое внимание уделяется готовности региональной автоматизированной комплексной системы экстренного оповещения населения. В 47-м регионе была проведена авиационная ледовая разведка. По итогам сделан вывод, что угроза подтопления отдельных территорий вполне реальна. Риск затопления и подтопления характерен практически для всех муниципальных образований Ленобласти. При наихудшем сценарии развития весеннего половодья в зону подтопления может попасть 131 населенный пункт, где проживает около 10 тысяч человек, отметил замначальника Главного управления МЧС России по Ленобласти полковник Евгений Мусиенко.
Южные районы у нас начинают 3 декада марта до середины апреля. На севере, северо-востоке Ленинградской области процессы еще продолжаются. Традиционно мы больше всего опасаемся, конечно, за северо-восточные районы Ленинградской области, где протекают такие крупные реки, как Аять, Паша, Свирь, Сязь. При начале весенних процессов есть участки, на которых могут образоваться ледовые заторы, что, собственно, способствует дополнительному подъему уровня воды и, соответственно, подтоплению населенных пунктов.
В Ленобласти обычно подтапливаются Ладейно-Польский, Тихвинский, Волховский и Тоснинский районы. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской области поручила профильным ведомствам принять меры по защите инфраструктурных объектов, гидротехнических сооружений, мостов и дорог, примыкающих к зонам возможного подтопления. Также в зоне риска находятся 6 предприятий и 6 объектов жизнеобеспечения. Спасатели пояснили, что из-за аномальных положительных температур, установившихся в Ленобласти, игольчатая структура льда не позволяет провести запланированные ранее взрывные работы. В связи с этим подрыв льда в устье реки Свири и Свирской губе Ладожского озера, который планировался на 23 марта, отменен. Вместо этого лицензированная организация в первую очередь произвела подрыв льда на реке Аяти в районе автомобильного моста в поселке Доможирово, хотя планировалось это на 27 марта. Во время паводка прийти на помощь жителям готовы 120 спасателей. Ежедневно на дежурство выходят 60 единиц спецтехники.
Во Фрунзенском районе началась реконструкция распределительной тепловой сети «Пражская». Участок от улицы Фучика до проспекта Славы давно требовал обновления. За последние 5 лет здесь произошло 29 аварий. После реконструкции улучшение качества теплоснабжения почувствуют около 8 тысяч жителей района. С подробностями Владимир Снитков.
Распределительная тепловая сеть «Пражская» давно требовала масштабной реконструкции. Трубопровод проложили почти 40 лет назад, еще во времена Советского Союза. Неудивительно, что аварии здесь случались регулярно. По проекту компания «Теплосеть» заменит здесь более 2 километра изношенных труб на участке от улицы Фучика до проспекта Славы. Их заменят на современные стальные с пенополиуретановой изоляцией. Важное новшество – система дистанционного контроля влажности. Она поможет заранее выявлять проблемы и предотвращать аварии. Работы продлятся почти 1,5 года, зато после завершения капремонта к концу 2028 года надежность теплоснабжения улучшится для 19 зданий, в том числе для 13 жилых домов, 2 поликлиник и 2 детских учреждений. По словам представителя компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» Сергея Васильева, всего эффект почувствуют около 8 тысяч петербуржцев.
Высокая степень износа сделала данный участок критичным и подверженным технологическим нарушениям. Только за последние 5 лет здесь было устранено 29 технологических нарушений. В рамках проекта будет заменено 2360 метров трубопроводов.
Чтобы не оставить жителей без тепла на время ремонта, уже монтируется временная сеть протяженностью почти 3 километра. Она обеспечит бесперебойную подачу тепла в следующем отопительном сезоне. На данный момент теплоэнергетики уже обустроили строительный городок, оградили зону производства работ. Обновление участка теплосети на Пражской улице – часть системной работы по модернизации теплового хозяйства Фрунзенского района. В настоящее время реконструкция также ведется еще на 6 объектах общей протяженностью более 31 тысячи метров. Помимо этого разрабатывается проектная документация для реконструкции в 2028 году еще 16 объектов общей протяженностью свыше 50 километров.
Новости дня.
Продолжаем эфир. Более 8 тысяч иностранцев, которые нарушили миграционный режим, было выдворено из Петербурга в прошлом году. За прошедшие месяцы текущего года на родину отправились 1915 нелегальных мигрантов. Об этом сегодня сообщили Управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу. В основном в предупредительном порядке Россию пришлось покинуть уроженцам Таджикистана и Узбекистана. Также сроки пребывания в нашей стране нарушили граждане Филиппин, Бразилии, Эфиопии, Шри-Ланки и других стран. Все они были привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. В течение 5 лет все, кто был выдворен, не смогут приехать в нашу страну. И полиция Петербурга искала нелегалов-гастарбайтеров на местных стройплощадках. Правоохранители нагрянули в места проживания иностранных граждан и на объекты, где они работают. Основная задача рейда — найти нарушителей миграционного законодательства и пресечь их незаконную трудовую деятельность. Всего документы проверили у 300 рабочих. Помимо досмотра бытовок, искали нарушителей и среди водителей, сообщил инспектор 3-го отдела Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Главного управления МВД России по Петербургу Ленинградской области Ярослав Гладуняк.
В ходе мероприятия был выявлен ряд лиц, нарушивших миграционное законодательство. Данные граждане были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Данное направление находится на особом контроле руководства МВД и будет продолжено в дальнейшем.
Всего в отдел полиции привезли 15 рабочих мигрантов, при этом один из них числился в розыске, на остальных нарушителей составили административные протоколы.
Новости дня.
Продолжаем эфир. Сегодня Всемирный день метеорологии и профессиональный праздник у работников гидрометеорологической службы. И хотя официальный статус эти праздники получили лишь в 2008 году, в России история систематических наблюдений за погодой насчитывает уже около 2 столетий. Сейчас метеослужба нашей страны, будучи неотъемлемой частью Всемирной метеорологической организации, играет ключевую роль в глобальном диалоге о будущем планеты. Тему продолжит Татьяна Княжевич.
В мороз и жару, в град и грозу, в туман и ураган работники российского гидромета всегда на посту. От точности их прогнозов зависит экономика, транспорт, сельское хозяйство и безопасность миллионов граждан нашей страны. А началась история систематических наблюдений за погодой в России около 2 столетий назад. Тогда указом Николая I при Горном институте была открыта нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория, которая положила начало научно-обоснованному изучению климата. Современный Росгидромет — это 7 окружных департаментов, 28 территориальных центров мониторинга, 1500 наблюдательных станций за погодой, 17 НИИ для изучения климата, вычислительные и IT-центры по информационному обслуживанию авиации, а также военизированные структуры для прямого воздействия на метеоявления для предотвращения ущерба. В жизни Петербурга, который славится своей непогодой и наводнениями, управление Росгидромета по северо-западу играет особую роль. Его метеопрогнозы важны для принятия ключевых решений на дамбе, в Пулково, на ОЖД, для судоходства, а также для ЖКХ и других служб города, отметил начальник гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.
Гидрометслужба – это один большой механизм, много-много всяких разных подразделений. Самое главное, конечно, это наблюдательная сеть, которая наблюдает за погодой на территории Ленинградской области 25 метеостанций, ну и автоматически сейчас станции есть. На территории Петербурга тоже 6 метеостанций. Когда погода измерена на метеостанциях, то дальше уже, конечно, вступают в работу синоптики, которые анализируют эти данные и составляют такие важные прогнозы для города, для области, для администрации МЧС. В нашей службе работает большой коллектив, который дружно празднует этот праздник.
Особая гордость Петербурга – это Российский гидрометеорологический университет, который стал флагманской кузницей кадров для метеослужбы всей страны. ВУЗ выпускает для отрасли 2/3 необходимого количества специалистов разного профиля.
Первые 20 дней марта стали самыми теплыми в истории города. Петербургская весна продолжает бить рекорды. По прогнозам синоптиков, регионы дальше ждут положительные отклонения от нормы на 6 и более градусов. Март неуклонно идет к самому теплому результату за все время наблюдения в северной столице, даже с учетом вероятного похолодания. В Петербурге появится сквер ленинградского автобуса. Такое наименование получила зеленая зона на пересечении Растанной и Днепропетровской улиц. Напомним, что рядом находится один из старейших автобусных парков города, на территории которого 40 лет назад был открыт мемориал в честь воинов-автомобилистов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кто выступил с предложением о присвоении скверу нового названия, рассказал член Петербургской топонимической комиссии Алексей Ерофеев.
Дело в том, что мы в сентябре отметим столетие автобусного движения в нашем городе, и предложение пассажиров автотранса было назвать сквер ленинградского автобуса напротив первого автобусного парка, в котором, кстати говоря, стоят старые автобусы. ЗИС-155, Ликинский автобус, Львовский автобус там есть, и карусы там содержатся. К сентябрю, к юбилею, будут установлены специальные стенды, на которых рассказывается о моделях, которые в то или иное время ходили по улицам нашего города. И у нас будет теперь сквер ленинградского автобуса, потому что все-таки автобусное движение началось не в Петербурге, а в Ленинграде.
В Петербургской топонимической комиссии нам также сообщили, что новые названия получат еще несколько променадов и зеленых зон. Так, в Кронштадте появится бульвар Галины Вишневской, а в Петербурге в районе Захаревской улицы бульвар Мстислава Ростроповича и на Биржевой улице бульвар Экономистов, а на Каменноостровском проспекте — сквер Витте. +18:26 в Петербурге. В городе по-прежнему +8°. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 36%. Далее в программе вас ожидают новости культуры. Читаем блокадную книгу. В Петербурге стартовала ежегодная акция. Участники более 40 школьников из 5 стран. Петербург готовится отметить 125-летие со дня рождения выдающегося театрального режиссера и художника Николая Павловича Акимова. Основные торжества пройдут в Театре комедии, который носит его имя. Также я расскажу о погоде на ближайшие дни. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Юлия Мацкевич, исполнительный директор фестиваля «Детские дни». Традиционная акция пройдет с 28 марта по 5 апреля и в первые после весенних каникул выходные дни. Что представляет собой на этот раз программа «Детских дней», какие площадки впервые присоединились к акции, какие спецпроекты вошли в программу весеннего фестиваля. Об этом и не только сегодняшний разговор Марии Топлер с гостьей программы. Беседа начнется уже через несколько секунд. Встречаем гостя.
Новости дня. Новости дня. События и комментарии.
В студии у микрофона Мария Топлер. Здравствуйте. Я с удовольствием приветствую нашу гостью. Сегодня свое место перед микрофоном заняла Юлия Мацкевич, исполнительный директор фестиваля «Детские дни». Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хорошая традиция у нас. В дни осенних каникул, в преддверии этих дней и также весной встречаться по поводу фестиваля «Детские дни». Всегда что-то новенькое появляется, ну и, наверное, как минимум появляются новые площадки. Сколько в этом году, этой весной, к «Детским дням» присоединилось музеев?
Мы насчитали 4 новые площадки. Это совсем не обязательно музеи, потому что в фестиваль «Детские дни» уже какое количество лет входят самые разные институции, организации, клубы, которые на основе наследия создают свои какие-то программы для семейной аудитории. Итак, в этом году у нас это гильдия парфюмеров, представьте себе. Проект «Атлас искусства» совместно со студией «Рыжий жираф» и галереей «Бюро красивых дел». Находятся они на территории Севкабель, Порта, и там есть такой детский этаж. Парк чудес «Галилео» и культурный центр «ЕСОТ» стали площадками тех программ, которые мы в параллельной программе предлагаем.
Угу. И с учетом этих 4, сколько всего площадок у «Детских дней»?
У «Детских дней» всего красивое число 50 площадок. Угу. Это получилось случайно. Угу. Вот такая ровная.
Случайность, да, непознанная закономерность. Да. Чтобы так же красиво и прошел ваш фестиваль.
Спасибо большое.
Какие он будет проходить? Давайте напомним, в какие даты.
В какие даты? В каникулы плюс пара выходных после каникул. Получается, что весной 26 года, это с 28 марта по 5 апреля, такие поздние каникулы чуть-чуть сдвинутые на апрель, и 11-12 апреля, суббота-воскресенье.
Угу. Ну, потому что обидно бывает тем, кто что-то недоуспел посмотреть, да, и посетить, и поэтому вы продлеваете.
Мы
еще
впервые продлили именно весной, мы подумали, а
осенью
что же так?
Такая
осенью
уже
у нас
была опция.
Было даже две пары выходных, а мы теперь уравновесили. Будет и осенью, и весной каникулы плюс одна пара выходных.
Потому что, как показывает практика, наверное, востребовано, да, это? То
есть... Очень востребовано, угу. И особенно теми, кто вдруг нечаянно заболел или уехал на каникулы, угу, к бабушке, например, или в другой город, а хочется ведь и на фестиваль попасть. Угу.
Фестиваль традиционный. Я уже не помню, сколько лет назад мы с вами повстречались впервые по этому
поводу.
Видимо,
21 год назад.
И тогда это называлось «Детские дни в Петербурге».
Да-да-да.
Потом Петербург в названии отвалился, но это не значит, что Петербург остался местом проведения фестиваля, присоединилась просто Ленинградская область. Что-то известно ли что-то интересное о событиях в соседнем регионе?
Сейчас я скажу. Ну, что касается нашего сотрудничества с Ленинградской областью, было несколько у нас сезонов, когда они полномасштабно влились в нашу программу. Потом создали отдельный свой фестиваль «Каникулы в Ленинградской области». Но есть прекрасные частные музеи, которые с нами по сю пору. И, например, очень рекомендую крошечный, очень уютный, камерный музей забытых ремесел недалеко от Саблина.
Угу, Тошнинский
вот
район.
Да. И он у нас почти каждый раз участвует в программе и есть в программе
то
этого
есть
года.
То есть на сайте детских дней 1, 2, 3, 4, 5.
Абсолютно
мы знаем
точно.
Адрес,
да,
этого сайта в интернете. Всю информацию, конечно, можно там почерпнуть. Но мы, забегая немножечко вперед, уже вот в 25 марта приоткройте завесу тайны, как устроена программа фестиваля на этот раз. Ну, видимо, традиционно просто напомнить тем, кто, может быть, впервые пойдет.
Совершенно верно. 28 марта в субботу фестиваль откроется. И это будет такой предканикулярный день, но многие дети уже уйдут отдыхать от учебы. Две программы у нас ключевые. Это основная программа «Музейные маршруты», их 20. И мы продолжаем всегда весной то, что подготовили к осени. И здесь тоже есть возможность у тех, кто стартовал осенью, продолжить. Но абсолютно все возможности есть и у тех, кто только сейчас узнал о фестивале.
У тех, кто начал это осенью, остались маршрутные листы. Они могут с этими маршрутными листами, да, пойти...
Нет, можно ничего не искать. Ну, то есть те маршрутные листы, которые у них на руках, это значит, они уже прошли эти маршруты. Они могут выбрать следующие музеи. Вряд ли они 20 музеев успели посетить. Или даже музеи, только рекомендованные для конкретной возрастной группы. У нас несколько возрастных групп у музейных маршрутов. Это 5-8 лет, 7-10 и 9-12. А всего 20 музеев. То есть еще и накладываются возрастные, поэтому выбор большой.
Для какой возрастной группы больше всего предлагается маршрут?
Всегда 7-10 у нас самая такая бодрая. Ну, понятно, это те дети, которые вместе с родителями под ручку. Дети уже будут родители, а не только родители детей в каникулярные дни, ведут их в музеи. Действительно, это самая массовая наша аудитория.
Они уже выросли из младшей группы, когда родители их приучали только, да, к музеям. Младшие — это, по-моему, 5-8,
да, лет,
вы сказали.
Да.
И для них сколько музеев предлагают площадки?
Сейчас
не
скажу.
Музеев, а вот, как вы сказали, культурные институции.
5, 6, 7, 8 музеев для них предлагают. Ну, смотрите, для семилеток, например, семилетки и восьмилетки попадают еще и в возрастную группу 5-8 лет. Мы специально делаем так внахлёст.
Ну, дети разные, индивидуальные особенности.
Да, и к 8 музеям прибавляется еще 5 музеев в младшей группе. А там музеи-то ого-го. Ледокол Красин, Российский этнографический, музей-квартира Зощенко для малышей, например. Ну, я не все называю и не планирую назвать все 20.
Музей-квартира Зощенко — это литературный музей
20 век.
А какая там программа? Вот интересно, такой серьезный музей для таких маленьких ребят.
Вот этому музею вообще не занимать фантазии. Они мало когда не участвовали в основной программе. То есть основная программа, музейные маршруты каждый раз разные, разворачивались всего-навсего в двухкомнатной квартире писателя. Но теперь у музея ведь еще и новая есть площадка. Я, кстати, ее не назвала. Но сначала скажу, почему малышам подходит этот музей. Лёля и Минька — это сам Михаил Зощенко и его сестричка, о которых он написал во многих своих веселых рассказах, вспоминая о детстве. И вот эти сюжеты очень хорошо подходят для младшей возрастной группы. Ну и какие-то биографические нюансы самого Зощенко.
И новая площадка.
А новая площадка у Литературного музея «20 век», которая вошла в параллельную программу, это совсем недавно открывшийся выставочный зал в Ледовом дворце, прямо у метро «Проспект Большевиков». И там прекрасная есть выставка о фантастике. Вот представьте себе, от Зощенко до фантастики, но, в принципе, у музея, конечно, как бы широкий тематический спектр. И вот на этой выставке о фантастике будет разворачиваться одна из программ фестиваля.
Детских дней. А, Юлия, кто такой Лев понарошку? Остался ли он с фестивалем, на фестивале, и какова его миссия?
Конечно, остался. Он приземляется на воздушном шаре у нас на всех визуальных носителях. Уже сейчас разъезжают по метро афиши фестиваля. И он в этом сезоне такой и естествоиспытатель, и тонко прислушивающийся к контекстам персонаж, потому что тема параллельной программы звучит так. Настрой, настройки, настроения.
Вот, вот такие такая весенняя. Слова, да.
Да, и такие разные. Оказывается, эта тема очень-очень вдохновительной получилась и вдохновляющей для музеев, библиотек и всех других участников фестиваля, потому что здесь и развороты психологические. Вот вы сказали мне перед эфиром, что бросилась в глаза вам программа «Почему мама сломалась?» Так называется.
«Как починить маму»,
«Как починить маму». Да, книжка называется «Почему мама сломалась?» Вот. Конечно, мама ломается, наверное, эмоционально и психологически в какие-то сложные моменты, но вот ребенку предлагается помогать маме, поддерживать ее в таких ситуациях и не отягощать, и так ее, видимо, не всегда простую жизнь.
Чувствовать настройки, да, если интерпретировать эту тему, да, общую для параллельной программы. Мы еще поговорим о параллельной программе. Хочется вернуться к основной. 1, 2, 3, 4, 5 я иду искать. И эта программа с осени была объединена общей темой, так и остается сезоны.
Сезоны.
А вот как интерпретируется эта тема у разных музеев? Почему сезоны?
Ну, у нас темы не привязаны ни к вот этим титульным годам, которые объявляются на всю страну. Мы просто прислушиваемся к пожеланиям коллег, к пожеланиям детей. Дети тоже называют нам разные темы, которые им кажутся интересными. И задача внутрицеховая каждой такой общей темы состоит в том, чтобы фокус немножечко сместить в другую сторону от привычной тематики, от привычных разворотов музейных и библиотечных педагогов. И тема сезоны хороша оказалась в этом смысле, потому что говорили не только о том, как отличается жизнь человека в разные сезоны, но говорили о том, что есть южное полушарие, где сезоны меняются наоборот с нами местами. Там много программ есть о кругосветных путешествиях, представьте себе, и в Военно-морском музее, и в Музее истории Кронштадта, и еще в других местах. Там говорится о том, как, например, живут люди в холодных краях. Российский этнографический музей об этом рассказывает. Как сезоны воплощены в артефактах различных, в художественных произведениях. Русский музей, музей Фаберже. Русский музей приглашает на ту часть своей экспозиции, куда мы не часто заглядываем, и где высокохудожественные изделия декоративно-прикладного искусства русского народа представлены.
В общем, широкие возможности для раскрытия предлагает эта тема. и все участники фестиваля, которые пойдут по площадкам.
Да, совершенно верно.
Весной, а Эрмитаж
задает вопрос, где прячется зима в Эрмитаже, вот, в своем маршруте. И действительно, дети разыскивают зиму в Эрмитаже.
Детям, да, найти? Да, мы не будем подсказывать сейчас.
Нет, ни за что.
Смотрите, Юлия, основная программа охватывает возраст до 12 лет. То есть последний, получается, 9-12, вот эта вилка. А параллельная программа уже и более старшим детям, подросткам до 14, даже до 15 лет.
До 17 у нас в этом году.
До 17.
До 17 лет. Угу. Да.
А почему основная программа так вот урезает этот диапазон?
Бывало, что мы разрабатывали маршруты по музейным экспозициям и для детей до 16 лет, которые уже не дети, а подростки. Но видели мы на этих маршрутах в основном подростков и детей более младшего возраста. То есть мы сделали вывод на основе многолетних наблюдений, что музейный маршрут и детский путеводитель, сколько бы он свободы не давал посетителю, видимо, уже не тот формат, который очень востребован подростками.
Да?
Им нужно больше коммуникации друг с другом, например, или с интересным им взрослым, возможность подискутировать, возможность больше что-то узнать о себе. То есть более такие разговорные жанры. Да? А маршрутный лист, он ограничен даже количеством знаков. Все наши коллеги, музейные педагоги знают, что строго не больше 5000 знаков. Я вам скажу, что это не так много текста.
Юлия Мацкевич, исполнительный директор фестиваля «Детские дни», сегодня у нас в гостях, и мы перешли так плавно к параллельной программе. Давайте о ней поговорим. Что самое интересное? Что вообще такое параллельная программа?
Основная программа — это музейные маршруты. Они организованы с помощью бумажных путеводителей, которые бесплатно выдаются при покупке входного билета в музей-участники. И в этих детских путеводителях дети и подростки отвечают на вопросы им заданные, выполняют задания, рисуют, забирают потом этот путеводитель с собой. А параллельная программа — это все, кроме музейных маршрутов. Абсолютно все. И в этом году, может быть, солнце какое-то очень активное, мы всегда просим коллег, не стесняйтесь, придумывайте новые форматы, старайтесь как можно точнее и привлекательнее охарактеризовать то, что вы придумали. Мы получили просто длинный-длинный список.
Шквал креатива, да?
Шквал креатива, да. Вот я вам назову. Библиоконструктор, погружение-исследование, калейдоскоп спортивных эмоций, как вы догадываетесь, в музее спорта. Затем арт-лаборатория, экскурсия звучания, экскурсия-дискуссия, лаборатория сотворчества, музыкальная игровая программа. И, в общем,
это формат,
это сколько моя память удерживает. Да.
А я вот читаю «Как починить маму», то, о чем мы уже поговорили, это в сети библиотек Фрунзенского района реализуется эта программа. «Зеркало прямых отражений» — это как раз арт-лаборатория, которую вы упомянули.
Совершенно верно,
надо,
да,
наверное,
музей петербургского авангарда. Но как бы я не хотела рассказать обо всех программах, их 35. Каждая создавалась специально для этой общей темы на своей площадке. Поэтому я могу сказать, что вот эта тема «Настрой, настройки, настроения», они такой интересный креатив пробудили. Ну вот, например, пришло бы вам в голову сравнить железную дорогу с оркестром симфоническим?
Ну, очень буйное воображение. Ну, в принципе, можно, конечно, какие-то перекинуть
вот
мостики.
Музей железнодорожного транспорта Российской Федерации на Садовой сравнивает железную дорогу и локомотивы, стрелки и прочее-прочее с инструментами музыкальными. А людей, которые работают на железной дороге, от машиниста до проводника, с музыкантами. Совершенно верно. И как бы добивается представления о том, что как важно настроить вот это звучание единое, без фальшивых нот
в оркестре,
так важно и настроить бесперебойную работу железнодорожного транспорта.
Всех железнодорожных служб, чтобы настроение у пассажиров было хорошим.
Вот именно.
Нет, можно, конечно, действительно пробуждает воображение, какие-то побуждает провести параллели. Здорово. инклюзивная составляющая. Всегда мы говорим про этот важный момент, и всегда при составлении программы организаторы детских дней ее учитывают, как в этом году будет реализовано.
Мы все больше и больше хотели бы разных категорий детей и семей привлечь, вовлечь в фестиваль, и мне кажется, нам это удается. Мы уже не первый раз делаем на русском жестовом языке такие короткие анонсирующие ролики по всем маршрутам игры путешествия, да, основной программы. И на самом деле 18 из 20 маршрутов полностью доступны детям слабослышащим и глухим. Да, но теперь мы замахнулись еще на одну категорию, еще более сложную, как оказалось, для музейной деятельности. Это слабовидящие и незрячие дети. И вместе с таким признанным экспертом в музейном мире, как Российский этнографический музей в области инклюзии, мы делаем... сделали уже и предложим вот этой аудитории тифлопутеводитель. Он очень-очень такой комплексный, многогранный. Там и звуки, там и специальная объемная печать и шрифт Брайля, и там инструкция для родителя, и интерактивные такие экспонаты, которые можно пощупать и которые ребенок носит с собой вместе со звуковой колонкой по музею.
Это и какой музей еще раз?
Это Российский этнографический музей, тифлопутеводитель для семей с детьми 7-10 лет, рассказывает о жизни в Арктике. И там два рассказчика. Это наш Лев Понарошку, игровой герой фестиваля, и мальчик, один из представителей коренных малочисленных народов Севера по имени Илка. И вот они очень интересные какие-то вещи рассказывают об Арктике детям.
Ну вот очень хочется пожелать, чтобы такое тифлосопровождение оказалось удачным, и, может быть, в следующий раз и другие площадки присоединятся и тоже оборудуют свои маршруты чем-то подобным.
Это
есть
вообще задача
идеи
наших специальных проектов. Вот это наш спецпроект. Мы так и работаем. То есть мы создаем какую-то модель, которая воспроизводима, масштабируема.
Это вы позиционируете именно как спецпроект?
Это наш спецпроект, и еще у нас есть два спецпроекта.
Какие еще
мы
проекты?
Все время просим музеи, библиотеки создавать такие программы, где абсолютно в равной степени активно задействованы и дети, и взрослые, чтобы родители не были просто сопровождающими ради безопасности детей, чтобы родитель не мог оставить ребенка в музее, а сам побежать в магазин или встречаться с подружкой. Да? Хотелось бы, чтобы у них было общее впечатление, которое можно потом обсудить. И вот у нас два таких места. Это для самых-самых маленьких, для детей 3-5 лет, вместе с книжным магазином издательства «Самокат», нашим партнером, делаем мы программу «Музыка с мамой. Лесной оркестр». Как можно понять из названия, это такое музыкальное занятие, которое помогает настроиться на весенние ритмы. И для более старших детей 6-11 лет совместно Центр естественных наук «Эмпирика» и культурный центр ЕСОТ делают семейную лабораторию под названием «Сонастройка». И параллельно там взрослые слушают интересную лекцию, дети занимаются в лаборатории, изучая физические и биологические процессы, потом они сходятся вместе и совместную работу осуществляют, делятся впечатлениями,
обмениваются впечатлениями,
да, и там есть
и потом
этот,
уже
такой коллективный продукт.
Выйдя, им тоже есть что обсудить.
Да.
Как стать участником детских дней? Я так понимаю, что многие площадки не резиновые и не могут вместить всех желающих. Нужна какая-то предварительная регистрация?
Совершенно верно. Резиновые площадки — это площадки, где работают музейные маршруты. Там такой формат, который позволяет не записываться заранее, приходить в рабочие часы, получать маршрутные листы, идти по экспозиции. А в параллельной программе это как раз мини-группы, в которых детям комфортно и хорошо. И вот в эти мини-группы на конкретные сеансы, конкретное время в определенный день нужно либо покупать билет, либо записываться, либо регистрироваться.
Эта регистрация уже открыта сейчас?
Уже все открыто на сайте.
Уже где-то, наверное, и закрыто, да?
Я такого еще не слышала, но точно совершенно следующая неделя будет очень активной с точки зрения записи. Да, на сайте фестиваля «Детские дни» наш адрес museum12345.ru. В группе ВКонтакте вся эта информация выложена. Знакомьтесь, пожалуйста, делайте свой выбор. Есть кнопочка «Мой выбор» на сайте. Можно собрать как корзину.
Как корзинку.
Как корзину в электронном магазине. Да, вот то, что понравилось, и уже использовать это как план на каникулы.
Ну, еще раз хочется акцентировать, что осталось всего 5 дней до старта фестиваля, поэтому если есть желание посетить, действительно, какие-то площадки, они ограничены по числу участников, и нужно позаботиться об этом прямо сейчас. Юлия Мацкевич, исполнительный директор фестиваля «Детские дни», была у нас в гостях. Спасибо большое, Юлия. Удачи фестивалю, чтобы все прошло красиво в соответствии с числом площадок 50.
Спасибо большое. Мы ждем тысячи посетителей. Приходите к нам.
Всего доброго.
Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
18:50 в Петербурге, сейчас в городе плюс 9 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Неделя профилактики инфекционных заболеваний, которая приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, стартовала сегодня в нашей стране. Петербург уже 4 года подряд бьет рекорды по снижению заболеваемости этим недугом. Городской туберкулезный диспансер анонсировал профилактические акции. Главное их направление – раннее выявление заболеваний. Для этого в городе будет работать мобильный флюорографический комплекс. В Петербурге начинается подготовка к отопительному сезону. На городских теплосетях стартует температурное испытание. Первые уже завтра. Петербургские теплоэнергетики проведут 150 температурных испытаний. С помощью тестов с повышением температуры теплоносителя будут выявлять потенциально опасные участки трубопроводов и места, где необходим ремонт. В прошлом году было проведено около 100 испытаний. В результате теплоэнергетики выявили около 50 дефектов. В Петербурге расширяют применение цифровых технологий в сфере перевозок. В ближайшее время планируется запуск государственной информационной системы легковых такси, которая обеспечит автоматизированный обмен данными с агрегаторами и перевозчиками и позволит отслеживать поездки в режиме реального времени. Старшеклассники начинают активную подготовку к экзаменам, а некоторые решают сдавать их уже сейчас. Стартовал досрочный период сдачи единого госэкзамена. Он предназначен для тех, кто освоил программу 11 класса, но по уважительной причине не сможет сдавать экзамены летом. Ребята все чаще выбирают для сдачи предметы, которые открывают путь в технические, инженерные вузы и колледжи, сообщил Александр Беглов в своем традиционном обращении. Далее новости культуры.
Новости дня. Культура.
Читаем блокадную книгу. В Петербурге стартовала ежегодная акция. Участники – более 40 школьников из 5 стран. Представители Киргизии, Франции, Казахстана, Республики Беларуси и Южной Осетии проведут неделю в Петербурге. Для них подготовлена насыщенная программа, экскурсии, знакомства с историей блокады и современным городом, отметил начальник отдела по связям с соотечественниками за рубежом Комитета по внешним связям Петербурга Александр Ганин.
Ленинград – это не просто точка на карте, это не просто географическое название, но это и символ невероятного мужества, силы духа, которую вам предстоит раскрыть вот за эти дни.
Сегодня на площадке Лена Резерва прошла первая экскурсия. Отдельную программу подготовили и для педагогов, которые сопровождают ребят. Петербург готовится отметить 125-летие со дня рождения выдающегося театрального режиссера и художника Николая Павловича Акимова. Основные торжества пройдут в Театре комедии, который носит его имя. А уже 26 марта в Музее искусства Петербурга откроется выставка «Николай Акимов и ученики». Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Николай Павлович Акимов – выдающийся театральный режиссер, сценограф, педагог, художник и публицист. Его дарование было настолько многогранным, что современники называли его человеком эпохи Возрождения. В качестве режиссера он дебютировал в 1932 году в театре имени Вахтангова шекспировским «Гамлетом». Наследие мастера все эти годы хранит Петербургский театр комедии, который ныне носит имя Акимова. Ежегодно в день его рождения театр готовит специальную программу, рассказала художественный главный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Татьяна Казакова.
16 апреля каждого года в нашем театре отменяется вечерний спектакль и происходит некое такое театральное действие, где артисты поздравляют всех работников театра, которые проработали 10, 15, 20, 30, 40 и более лет. Эта традиция рождена была при Николае Павловиче и до сих пор живет. Почему? Потому что вот это отношение людей с уважением и к любовью к всем, кто работает в театре, не только артистам, а монтировщикам, гримерам, одевальщицам, вахтерам, слесарям, всем. Это праздник совершенно уникальный. Он сплачивает коллектив. Старшие наши артисты рассказывали, что когда состоялся первый капустник, то Николай Павлович вышел и сказал: «Я ничего не знаю, что будет, я к этому не имею никакого отношения, но интересно».
Юбилейный год не станет исключением. Легендарный капустник состоится в театре 16 апреля, а 26 марта в Музее искусства Санкт-Петербурга 20-21 веков откроется выставка «Николай Акимов и ученики». Ее цель – показать не только работы мастера, а Николай Акимов предстает как мастер-сценограф, портретист, рисовальщик. Знаменитые акимовские театральные плакаты становились неотъемлемой художественной частью спектакля, его излюбленной визуальной экспозицией. Плакат к спектаклю «Искусство комедии» по пьесе Эдуарда де Филиппа на выставке преобразился в грандиозную инсталляцию, превратив пространство зала в театральные подмостки. Акимовскую легкость рисовальщика демонстрирует галерея портретов. Актер Сергей Филиппов, поэтесса Ольга Бергольц, писатель Михаил Зощенко, композитор Исаак Шварц, драматург Александр Володин предстают перед зрителем во всем разнообразии и глубине психологических характеристик. Отдельный блок экспозиции посвящен Акимову-педагогу, воспитавшему целую плеяду талантливых учеников. В экспозицию вошли работы из Московского музея современного искусства, Музея театрального и музыкального искусства, Музея истории Петербурга, а также из частных собраний.
С 1 по 5 апреля в Петербурге пройдет 21-й международный смешной фестиваль. Участники – клоуны всех мастей и жанров. Будут не только шутить, но и развлекать, но и стрелять. В кого и куда, узнала Елена Серова.
На 5 апрельских дней Петербург станет эпицентром юмора, радости и ярких красок. Международный смешной фестиваль давно стал визитной карточкой города. Начало фестивалю 1 апреля даст традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, который произведет король фестиваля. В этом году им провозглашен писатель-сатирик Семен Альтов. В 16 часов художник Покрас Лампас устроит каллиграфический перформанс в кинотеатре под открытым небом ДК имени Кирова. Приглашаются все и бесплатно, но по предварительной записи. Первый спектакль «Семейка» в жанре абсурдной пантомимы покажет клоунская академия «Которого» на сцене клоун мимтеатра «Мимигранты». 2 апреля состоится традиционный детский марафон юмора и смеха. Выступят три петербургских театра. Студия «Коза» представит спектакль «Приключения Алиса». Театр «Нос» покажет сказку «Внучка», а театр «Комик Трест» выступит с клоунско-кукольной постановкой «Вяз». Сказки. Это режиссерский дебют Натальи Фессон. 3 апреля впервые в истории смешного фестиваля состоится сеанс одновременной игры в шашки с международным гроссмейстером Владимиром Лангиным. Об еще одной немаловажной традиции – витаминном трамвае рассказал руководитель фестиваля Александр Плющ-Нижинский.
Кто не знает, через буквально несколько лет будет 100 лет с момента, как изобрели витамин С. У нас путешествует по городу витаминный трамвай. Абсолютно бесплатно, по всему маршруту 6 номера. Посещать его может только тот, кто зайдет, расскажет какую-то шутку, анекдот, стишок и, естественно, получает в подарок витамин С. 4 апреля к нам приезжают наши друзья из Еревана, Ереванский театр пантомимы, привозит свою работу «Как нарисовать птицу» по Жаку Приверу. Вечером 4 апреля у нас будет спектакль, посвященный Параджанову. Театр «Деденс» сделал спектакль «Путь внутри граната». Там будут и армянские коллективы, танцы, музыка. Называем Параджанов «Карнавал гения».
5 апреля московский коллектив «Вахтанговский практикум» закроет смешной фестиваль спектаклем «Чепуха для взрослых и уставших людей» по стихам Маршака.
И в заключение нашей программы информация о погоде. В ближайшие сутки в Петербурге переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночные часы от 0 до плюс 2, днем от 7 до 9 градусов тепла. Сейчас в Петербурге около 10 градусов со знаком плюс, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 37%. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Мария Топлер и Алексей Русанов, за звукорежиссерским пультом Сергей Петернов. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго и до встречи в эфире.
Новости дня.